В эфире День ТВ. В студии у нас один из крупнейших ученых России, специалист в области исследований мозга, профессор Савельев. Я ведущий Дионис Каптарь. Наша тема – власть и мозг. Здравствуйте, господин Савельев.
Здравствуйте.
Мы, прежде чем договориться о теме, обсуждали разные вопросы, и вы сами предложили тему, которая, на мой взгляд, была для меня неожиданной, честно говоря, власть и мозг. Как вы сопрягаете эти два понятия и в каком аспекте вы хотите это рассказать?
Ну, дело в том, что власть и мозг, как бы, понятия малосовместимые между собой в обывательском представлении. Потому что в большинстве случаев то, что делает власть, мало имеет отношение к тому, что до этого пользовались мозгом. То есть, как бы, во многих поступках рассудочная деятельность не просматривается. И всех это очень беспокоит. То есть, поэтому, на самом деле, с моей точки зрения, это очень актуальная тематика вообще, потому что власть и мозг – это то, чего не хватает власти, и то, что не хватает мозгу иногда. Здесь взаимообразные, потому что тем, у кого есть мозг, побольше бы хотелось власти, те, у кого очень много власти, обычно очень хочется побольше мозгов. То есть поэтому, потому что всем же хочется хорошего. Ну, хотя бы, там сказать, в швейцарских счетах, чтобы это отражалось. И личное хорошее. Ну, иногда, особенно в такую эпоху, когда происходит там голосование или всякие выборы, все начинают беспокоиться, потому что тут надо что-то сделать и для других, чтобы голосования прошли наиболее удачно. Ну, вот, то есть, ну, как-то беспокоиться начинается власть и начинает задумываться. И те, у кого есть мозги, и те, у кого есть власть, как между собой договариваться. Поэтому тема очень актуальна, потому что раз у нас есть такой парадокс, как существование власти при отсутствии мозга и наоборот, значит, хотелось бы как-то это соединить, посмотреть с этой, с позиции эволюции, что происходит, собственно говоря. Почему случилось такое несчастье? Почему у нас люди, обычно обладающие очень большой властью, деньгами, связями просто, которые могут не отливаться в какое-то должностное место, а может быть просто, так сказать, олигархат какой-то или просто человек, обросший связями за свою жизнь. Почему это мало совмещается с мозгами? Как происходит так, что люди, у которых есть право принимать решения и распоряжаться ресурсами страны, корпорации, там, в конце концов, семьи даже, обычно вступают в конфликт с собственным мозгом. То есть после принятия решений через некоторое время выясняется, что мозг при принятии решения участия не принимал. И как такие люди достигают такого положения, кажется, парадоксально. Ну, вот я, например, знаю очень много женщин таких разного возраста, там, от 30 до 60 лет, у которых достаточно опыта для того, чтобы оценивать окружающих. Они, когда говорят, например, о мужчинах, о многих, вполне, в том числе и сексуальным интересом, они говорят, ну как же, ну вот он столько денег заработал, ведь он же не может быть идиотом, правильно? Ведь он явно не дурак. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не совсем так. Ну, приведу пример. Я знаю нескольких олигархов. И в порыве откровенности многие из них достаточно, причем люди объективные, они говорят о том, что, ну вот, к сожалению, нам мозг очень мешает.
Да-да-да.
Они говорят, вы знаете, вот если бы, зная, что я занимаюсь мозгом, так сказать, учитывая мои интересы, они говорят, вот было поменьше у нас мозгов, поменьше бы мы задумывались о том, что делаем и как делаем. Вот тут, говорит, надо поменьше задумываться. Мы были бы намного богаче и намного успешнее. А как раз из-за того, что у нас мы слишком много задумываемся, у нас очень много потерь, которые впрямую к бизнесу отношения не имеют. Говорит, в общем, нам это вредит. Все без исключения, вот, значит, человек 6 или 7, кто, так сказать, состояние которых преодолело рубеж в миллиард долларов, вот они, да, все в той или иной форме согласны с этой концепцией, что в системе сегодняшних экономических отношений мозг, задумчивость излишняя, склонность к каким-то социальным инстинктам, гуманистическим, пацифистским, альтруистическим, она очень сильно вредит бизнесу. И они, в общем, от этого некоторые даже страдают. Вот поэтому мы на этом примере видим, что происходит очень интересное событие. То есть мозг-то мозгом, то есть он нужен для того, чтобы осмысленно себя вести, решать какие-то нестандартные задачи. А в канализованной системе, то есть систему, которая существует уже как бы социальная решетка законов и отношений, он, наоборот, вредит. Там не надо ничего изобретать. Вот очень нас любят порассуждать про инновацию. Вы придумаете что-нибудь такое и станете бизнесом. Упаси Бог. Очень многие люди, которые сейчас входят там в первую десятку Forbes, ничего никогда не придумали. В лучшем случае украли у короля у засевавшегося соседа. Мы знаем таких, в том числе и в компьютерной среде. Очень мало изобретателей, собственно. А вот то, что они это делали без тени сомнения и без угрызений совести, и очень быстро, например, начинали брать деньги за программы, хотя до них никто этого не делал, особенно не почесываясь от беспокойства и не страдая интеллектуальными излишествами, они стали миллиардерами с огромными состояниями. То есть, да, действительно, в условиях уже сложившихся социальных отношений государства, планеты, там, я не знаю, это все равно. Там, городской власти, например, или городских, или этнических отношений, любых, в маленькой, большой стране, там, на всей планете, не имеет никакого значения. Они создают алгоритмы, в соответствии с которыми человек спокойненько может себя вести, ни о чем не задумываясь. И чем более, скажем так, простые идеи и животные принципы он будет реализовывать, и чем меньше будет обременяться социальными проблемами, заботой там, о ближнем, и все, тем эффективнее будет его бизнес. Политика – это то же самое. Что такое политика вообще, как явление вот с точки зрения человека, занимающегося мозгом? Политика – это сконцентрированная система социальных отношений, которые называются и у меня в книжках, и в животном мире доминантность. То есть все равно политика – это гипердоминант такой. То есть доминантность, и, соответственно, она, как любой инстинкт биологический, а это биологический инстинкт. Каждый человек пытается выпендриться перед другим, но там за редким исключением, если это не семейные отношения, где все получают выгоду, если выводят одного доминанта, есть такие принципы. А в основном это, конечно, жесткая конкуренция внутривидовая. И вот эта доминантность в концентрированном виде в социальных системах, она называется политикой. То есть и вот человек, который оголтело, значит, несется к власти и к своему самоутверждению, это на самом деле просто проявление врожденного инстинкта доминантности, ничего более. Поэтому, когда обсуждают политиков там или еще как-то говорят, вот гениальный политик. Как это может быть, когда это инстинкт? То есть он воспользовался просто своим мозгом по прямому предназначению для того, чтобы конкурировать в социальной среде. Вот и все.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, у разных людей степень развитости этого инстинкта может быть разная, и это помогает им становиться, нет, как вы говорите, доминантами?
Нет, здесь не в степени развитости, а, скажем так, как любят говорить психологи, в целеполагании, потому что неразвитость, просто человек готов конкурировать и рисковать жизнью. Ведь когда разбойники едут там воевать на Ближний Восток, они руководствуются той же доминантностью. Просто у них в этой среде, например, нет никаких шансов повысить свою доминантность. Они едут туда, у них там вероятность очень высокая умереть, ну, погибнуть. Ну, а с другой стороны, у них есть там 10% того, что они пробьются в какие-нибудь полевые командиры, еще куда-то, и станут гипердоминантами. Они готовы рискнуть жизнью, потому что, извините, им там всем по 20, по 25 лет, терять им нечего, перспективы у них нулевые, и они рискуют жизнью для того, чтобы решить свои проблемы доминантности. Отсюда непобедимость в рамках сегодняшней парадигмы отношений, вот эта база терроризма. Я об этом многократно говорил, но, к сожалению, это не помогает, потому что продолжают, так сказать, противодействовать все теми же пещерными способами, типа там пропаганды, патриотизма и всякой прочей нелепости.
Вспомнилась мне параллель с нашей историей. А вы готовы сказать, что вот та террористическая война, которая была в России в конце 19-го, начало 20-го, имела те же корни, что и сейчас на Ближнем Востоке?
Да, конечно. То есть с биологической точки зрения, да. Если не рассматривать там, кто ее финансировал, это все
да
очень интересно.
Да нет, мы не про это, про мозг.
А мы как удается вербовать этих людей?
Да. То есть, что ими движет? Обычно говорят, что это социальные конфликты, что довели до нужды, что они хотели блага народа. Вот как вы к этому относитесь?
Это такое же точно благо народа, как и сейчас те, кто пытается занять более доминантное положение там, в результате выборов или современного терроризма. Терроризм 19 века это был то же самое. Почему? Потому что если взять, проанализировать сегодняшнюю ситуацию в области борьбы с терроризмом, то выяснится очень неожиданная вещь, что больше 75% вот этих террористов, они инициативники.
То есть?
Ну, то есть это самовыдвиженцы.
Добровольцы. Да,
конечно. То есть это те самые самовыдвиженцы, которые не потому, что их коварные там какие-то люди соблазняли, там охмуряли где-то в особых молельных домах. Нет, нет, ни в коем случае. Они инициативники, то есть они сами хотели. Они сами искали, сами нашли и сами поехали. 75%, то есть 3/4 – это инициативники. Ровно такая же история была в конце 19 века. Как вы только создаете систему любую, где появляются маломальски сытые люди, которые просто не думают о том, как дожить до завтра, у вас тут же возникает, и у вас прекращается искусственный отбор социальный, жесткий, который всегда был до где-то середины 19 века. И как только у вас это прекращается, так начинается, значит, у человека появляется право принимать решение. После следующий шаг, на сытый желудок, он ищет себе приключения. Что это называется приключением? Мы называем приключением. Решение доминантности. Какое? Какое могут ему подсунуть, такое и пойдет. Это может быть все, что угодно. Можно стихи сочинять, можно героически умирать на поле боя там, в полках, которые там стояли в 19 веке по всей России, там и стремиться поехать на войну там, или на Кавказ, в смысле пострелять. Это все было. Ну, вот. А можно другой вариант, особенно ортодоксальный, когда речь идет о вот революционном террористе. Это инициативники. Почему они приходили? В основном из достаточно перекормленной среды. Это дворяне, высшее чиновничество, ну не сами, а их дети в основном. Дети, племянники, там, посмотрите, подборчик какая чудесная. Они по-фанвизински не хочу учиться, хочу жениться. Вот кроме этого еще у них было одно, хочу выпендриваться, вот, то есть доминировать. А и чем проще и короче путь к этому, тем эффективнее молодежь на это идет. И это было в 19 веке, это же было модным. Это было практически модным, то есть это мода была абсолютно. Абсолютно то же самое, их скрывали, им помогали, причем те самые, которых они спустя там 20 лет начинали потом расстреливать и уничтожать физически. То есть это вполне естественно, потому что тем, кто им помогал, они были мотивированы так же точно.
А те, кто был организатором, они знали эти социальные механизмы?
Нет, уже конечно. Тогда? Нет, это интуитивные все решения. А поскольку...
Пробы ошибок, да? Работает, не работает.
Да, работает, не работает. Человечество всегда так поступало. То есть они просто подбирали людей достаточно быстро. Таких было много. И особенно с неустойчивой психикой. Мы знаем, что там, кто был в первом советском правительстве, там с психикой были проблемы, как известно, у двух из трех. Поэтому никаких сложностей не было. То есть вербовочный контингент, если вы охватываете 100 тысяч человек, то у вас всегда найдется десяток оголтелых самоубийц, то есть готовых на все ради доминантности.
В любом обществе так?
В любом. Дело в том, что если у вас нету в обществе организованной центральными властями специальной системы выведения из социальной структуры этого самого общества людей, склонных к таким формам поведения, то есть инструмента нет, то они рано или поздно начинают там пытаться свергать власть, устраивать революции. Ну, за тех резких исключениях, когда это просто превращается в некий домашний бизнес.
Позвольте, вот у меня здесь вопрос. Вернее, не то, что вопрос. Вот мысленный оппонент вам скажет, ну вот Россия 19 века очень много воевала. Ну, последняя война 19 века, опять же, война русско-турецкая. Казалось бы, террористы должны были бы отправиться туда, получать ордена, медали. Зачем же они отправлялись после этого бомбы кидать в государственных чиновников?
А доминанция-то выше. На войне там же тысячи людей, тысячи офицеров.
И тысячи орденов.
Тысячи,
да?
Орденов. А здесь-то исключительно, даже если тебя изловили и накинули веревочку с мылом на шею, то ты исключительный. А исключительность ценится в человеческом обществе выше всего.
Почему? Выше жизни.
Выше жизни. Почему женщины связываются с преступниками? Почему им так нравятся серийные убийцы женщин?
А это так?
А это так, это известная статистика всего мира. Женщины больше всего соблазняются серийными убийцами. Дело-то в чем? Здесь совершенно понятно. Вопрос при размножении, в том числе у женщин, у мужчин, он связан с исключительностью ситуации. Потому что следующий геном в исключительной ситуации может принести исключительный результат. То есть расширение изменчивости наследственной является целью. Поэтому там, в странах, где у всех смугленькие лица и черненькие волосики на голове, они стараются найти белокурую жизиль, вот, блондинку обязательно. А те страны, где наоборот все светленькое и голубоглазенькое, те стараются как-нибудь прихватить негритяночку какую-нибудь. Что происходит сейчас в Швеции, в Финляндии? Ужас! Там же полно, огромное количество метисов, потому что интерес обоюдный. То есть исключительность даже по сравнению с соседней семьей, которая живет в соседнем доме, она так высока, что...
Не скажем мужем ужас, скажем разнообразие.
Дело в том, что я скажу, к сожалению, ужас. Почему? Не из-за того, что я против этого дела, пожалуйста, сколько угодно. Дело в том, что мы утрачиваем очень важный принцип. Мы утрачиваем, человечество утрачивает коллекцию особенностей организации мозга, которая характерна для каждой маленькой, для маленького этноса, этнической группы, расы, в конце концов. Почему? Потому что это тот золотой фонд, который человечество нарабатывало сотни тысяч лет, если не миллионы. И вот так вот перемешивать это все, это значит терять будущие инструменты по созданию людей с востребованными особенностями мозга. Потому что уже был этнический отбор очень долго. Я не против там всяких межрасовых браков. Я против того, что мы утрачиваем вот этот вот золотой фонд. Ну, это как библиотека.
Я же понимаю,
в которой лежат вот эти книжки, а книжки, на самом деле, конструкции мозга, этнически отработанные, эффективные для определенных целей. И мы можем брать из них, выдергивать странички и складывать. Но в будущем, когда вот будет возможность прижизненно оценивать человеческие способности, то есть церебральный сортинг, и тогда мы будем создавать людей, тех, которые нам хочется. Но этот бесценный материал в результате совершенно, с моей точки зрения, идиотической, значит, идиотической идеи плавильного котла европейского. Ну, понятно, там европейцы, как всегда, перепугались, они очень пугливые, очень недалекие, что показывает вся история Европы. Вот, они перепугались там времен фашизма и теперь, значит, решили устроить великий плавильный котел, всех перемешать, всех уравнять. Ничего хорошего из этого не будет, потому что при метисации, как известно, те же самые мозги идут вниз. То есть они приобретают наихудшие свойства из тех популяций, из которых произошло смешение. Это не я придумал. Это американцы еще во времена, значит, гражданской войны это все производили, все эти измерения, все это хорошо известно.
Ну, позвольте, гражданская война была в 19 веке. Неужели с тех пор ничего нового не появилось? Неужели наука это подтверждает?
Дело в том, что слово «раса» во многих европейских странах и в Америке запрещено к произношению. О чем вы говорите? Если не вести никаких исследований, мы не будем ничего знать. Так же точно в Европе практически запрещено и в Америке работать с человеческим эмбриональным материалом, в том числе для выяснения различных патологий. То есть авантюристические всякие идеи, там клонирования, которого нету и прочее, все это пожалуйста. А маломальски адекватные исследования категорически запрещены. Поэтому эта область, например, эмбриональной патологии, в том числе мозга, она вообще не развивается. Потому что вот псевдогуманизм, который они проповедуют, является имитацией некого гуманизма. Никакого отношения ни к гуманизму, ни к науке не имеющего. Результат мы получаем массу отсроченных патологий, массу неизвестного происхождения дефектов. И все их там заклинания о том, что кругом действуют только молекулярно-генетические механизмы, на самом деле практика медицинская не подтверждается.
Ну что же, следующий мой вопрос будет связан с тем, что вы говорили вот до этого. Вы как-то сказали, ознакомившись с одной книгой, книга, посвященная протекционизму, что протекционизм – это проекция вашей теории на экономику. Это меня, честно говоря, удивило. Я думаю, ну где ваша наука, ну, исследование мозга, да, и экономика, разные совершенно вещи. Вот раскройте, пожалуйста, этот тезис.
Ну, с экономикой я должен сказать здесь немножко, мне кажется, перебор, потому что экономики как таковой нет. Значит, начнем с этого. То есть вот понятие самой экономики, оно характерно. Для такая наука должна иметь первую аксиоматику. Ее нет. Она должна уметь предсказывать результат. Этого нет нигде в мире. А третье, значит, она пытается, экономика, придать себе, раздуть щеки, значит, пытается доказать, что это наука какая-то, что смешно, только реверсивным методом, то есть действуя наоборот.
А постериорно?
То есть. Да, то есть они обсуждают то, что произошло. Всем все равно, что они там произошло.
Вопрос вы даете такой. Будущее, да?
Да, вы даете будущее, а будущее она никогда не дает. Вероятность совпадения экономических прогнозов, предсказаний и точных расчетов, включая нобелевских лауреатов по экономике, равна почти нулю. То есть вероятность около 5% предсказания результата, что равняется, значит, сочинению экономическую двух пьяных старух на лавочке перед подъездом. Вот примерно такой уровень. Поэтому все эти высшие школы экономики и прочие специалисты, они выеденного яйца не стоят. С моей точки зрения. Поэтому отсюда и вывод о том, что проекция моих представлений – это экономика. Потому что экономика – это то, как некоторому количеству людей хочется видеть систему искусственного отбора в ближайшем будущем. То есть, иначе говоря, значит, экономика, поскольку это такая, под ней все понимают квинтэссенцию, то есть деньги, на которые можно купить еду, там, построить дом, размножиться и купить машину. Значит, соответственно, это и под экономикой понимают совершенно неверно личное биологическое процветание. Вот экономика к личным деньгам никакого отношения не имеет. Потому что то, что мы видим сейчас, там принимают всякие экономические решения, они приводят к обратному обычно результату. То есть никаких плодов эти сочинения экономические, конкретно каждому человеку, кроме обычной неприятности, ничего не приносит. Но вот экономические концепции, идеи – это, по сути дела, попытка создать такие условия, чтобы начать новую систему отбора мозга. То есть искусственный отбор мозга, на самом деле, в головах экономистов превращается в новые экономические модели. И обратите внимание, что бы они ни делали, какие бы они законы в Америке, в России, в Европе не принимали, какие бы они решения не, так сказать, декларировали, какие цели бы они не ставили, заканчивается всегда одинаково. Всегда заканчивается одним и тем же усилением искусственного отбора в той или иной форме. Что бы ни делали расслоение, как шло с начала XIX века, так и идет, никто его не остановил.
Как приостанавливали.
Понимаете, когда у вас движется 10 паровозов, да, по рельсам одновременно, вы можете 2 приостановить, но остальные, потому что вы отвлеклись, уйдут дальше, и эти быстро доводят. Вот экономика выглядит, то, что называют этой наукой, выглядит примерно так. Ничего это ни к чему не привело. Проходит 20 лет, и все это возвращается на круги, моя скорость догоняет. Вон, пожалуйста, посмотрите на Китай. Они семимильными шагами идут ровно к тем делам, которые будут, там были в Европе 25 лет назад. Ну, ровно к тому же. Ну, бог с ним, с этими не будем. Главное для нас другое, что экономисты, говоря о деньгах, подразумевают изменение отношений. Изменение отношений – это инструмент, который реализуется только после прохождения определенного цикла искусственного отбора. Классический пример, я уже говорил об этом, в том числе и в этой студии, смена то, что называется социально-экономических формаций. Они состоят не в том, что отношения экономические поменялись. Это бред сивой кобылы, это также точно не работало 200 лет назад, как не работает сейчас. Изменилась система отбора мозга из тех или иных научных достижений. Ну, как там возник железнодорожный транспорт, пожалуйста, отбирали инженеров, воспитывали, производили, их отбирали, они через 2 поколения размножились как блохи, сменили власть. Ну, к примеру. То есть научно-технический прогресс оказал воздействие на искусственный отбор, и появились люди, определяющие, собственно, этот самый прогресс. То есть у них конструкция мозга им позволяла. Не все могут обучиться даже читать и писать. Это хорошо известно, это исследовали много. Только так, тихо, и об этом не любят говорить. Многие дети не способны к обучению никакому. Это проблема в психологии, в педагогике. Многие люди не в состоянии, как я уже говорил, во времена там, Петра I, освоить арифметику. И навигационные школы набирали там детей дворян, из них 10% смогли в них учиться. Потому что идиоты, потому что никогда отбора такого не было. Размножаться и там камзол носить они отлично могли. И щеки надувать. Ну, у нас сейчас то же самое происходит. А вот сделать что-нибудь мозгом, к вопросу мозга и власти, у них не получалось. И когда возник объективный критерий времена Петра, а потом Екатерины, навигационной школы, где надо было уже свои мозги прикладывать, выяснилось, что эти дети Борчуков, они вообще ни на что не способны. И Екатерина как решила эту проблему? Она взяла, отменила набор сословный в эти навигационные школы и стали набирать отовсюду всех подряд, кто обладал такими способностями, потому что проблему надо было решать с флотом. Проблему с артиллерией надо было решать. И все, и быстро все эти сословия были ликвидированы в этих школах, и все, и наоборот давали личное дворянство после того, как человек отучивался, и все остальное. И таким образом, только отменив сословный рейтинг при поступлении в такие места, удалось решить проблему. Почему? Потому что много столетий отбора во власть людей без мозгов предполагает, что их очень трудно потом будет обучить. Поэтому как только возникает реальная востребованность в свойствах человеческого мозга, в личных качествах, выше среднего хотя бы, выясняется, что контингент отобрали не тот, как обычно. То есть у нас то же самое сейчас происходит, в том числе и в Академии наук, и в экономических всяких институтах, и в государственной системе управления, потому что, ну, отбираются по другим принципам. Там, нормальному экономисту никогда не попасть, если у него там дядя не соответствующую должность занимает в такое место. И когда дело дойдет до разбора, конечно, все выяснится ровно то же самое, что времена Екатерины в навигационных школах.
Могу дать одну цифру. Мне попадалась такая цифра, что к началу революции 90% дворян, это были дворяне в третьем, это максимум поколения, обычно во втором. То есть фактически это и был социальный лифт, когда просто дворянин был выходцем из простых, в общем-то, сословий.
Получивших высшее образование.
Ну, это один из путей.
Другой путь – это разбогатеть, то третий есть стать путь, купцом.
Третий путь – получить какие-то, ну, сделать подвиги на фронте, подняться по армейской лестнице. Но что меня удивило, что, ну, я знал, конечно, и все, наверное, знают, что большинство дворян уж точно не имеет многосотовековую историю.
Да, конечно.
Но чтобы 90% оказалось... Ну, фактически дедушка дворянин, а прадедушка уже нет.
Ну да, конечно. Так вот, я про это и говорю.
То есть это и было как раз то, о чем вы говорите.
Да, это был социальный лифт, построенный на способностях прадедушки к определенной деятельности. И это всегда так было. Сейчас этого лифта нет. И это, кстати говоря, очень конфликтная ситуация, очень опасная для любой страны.
Переходим к третьей части нашей программы. Вот я хотел бы представить нашим зрителям книгу господина Савельева «Церебральный сортинг». Эта книга является переизданием, дополненным. Есть там, как я уже узнал, интересный новый раздел, который отличает эту книгу от предыдущего издания. Вот расскажите, пожалуйста, что это за новый материал?
Значит, соответственно, со всеми законами жестокого и аморального капитализма, это понятно. Значит, в первом издании, естественно, отсутствовала очень важная глава и очень востребованная населением, поскольку, ну, как известно, я уже перечислял, размножение, еда и доминантность – движущая сила всех мартышек на этой планете, и нас в том числе. Так вот, важнейшая инстинктивная форма отбора, связанная с половым вопросом, в первом издании отсутствовала. А во втором издании, естественно, введена эта глава, которая так и называется – «Половой отбор». Почему? Потому что, ну, процесс очень важный на самом деле. Мы же ведь отбираем все время друг друга. Ну вот сейчас наступит весна очень скоро. Ну и что? Все начнут опять разглядывать коленки у девочек, там, декольте.
У девушек и у женщин. Не будем про девочек, это звучит как-то.
Ну, все годятся после 18 лет. Можно называть как угодно. Но вот здесь не в этом дело. Дело в том, что начинается такой интерес. И люди всю жизнь, на самом деле, оценивают себя именно с такого... с половым ракурсом, это очень важно. Собственно говоря, на этой планете для всех организмов это единственная цель – перенос генома в следующее поколение. В редчайших случаях его можно заменить доминантностью, ну, как великие русские писатели, повыпендриваться с помощью писанины. Тоже хорошо. Но для женщин это вообще единственный способ такого, скажем, биологического высказывания, то есть появления потомков. Но, тем не менее, значит, вот эта глава отсутствовала. А глава интересная, потому что там я начинаю издалека, на самом деле. То есть впервые эта идея пришла Дарвину, и о том, что должен быть какой-то половой отбор, но это было очень смешно. Он там рассказывал, что у мужиков борода растет для красоты. Но такие наивные очень вещи, что для 19 века было характерно. Но особенно интенсивно он задумался о половом отборе после того, как женился. Как-то это его... Он так разволновался, что совершенно понятно. Вот, что стал об этом интенсивно думать и даже писать. В самой книжке, значит, «Возникновение видов методом подбора», то есть, ну, в основном была книжка-то посвящена, на самом деле, разведению домашних животных. Там в конце было 15 страниц про эволюцию, а все остальное это было про, о том, как собак и курей выводить в Англии. Ну, вот, он практически ни слова не сказал о эволюции человека самого и практически ничего не сказал про половой отбор. Ну, зато в следующей, когда уже вот, посвященное происхождению человека, там была большая разработка. К сожалению, это не получило дальнейшего развития. Отчасти это было, так сказать, опосредовано и самим Дарвином, и ранними эволюционистами. Почему? Потому что тот же Уоллес считал, что там вообще для эволюции человека была характерна некая трансцендентная тема, то есть что это некий человек не мог произойти биологическим способом. А это, так сказать, был один из основоположников эволюционного учения. А дальше началась знаменитая история с изъятием денег у мужчин. То есть начался так называемый уравнивание в правах женщин. То есть феминизм, вот этот вот, когда лавочники организовали феминистическое движение, поскольку женщины были лишены возможности пользоваться мужскими деньгами в те времена, в 19 веке. Вообще, в середине 19 века там были ужасные нравы, там высококультурные англичане вообще иногда продавали своих жен. Как-то это неприлично было. То есть женщинам относились очень просто, плохо. И в России, там, например, когда описывали души, там женщин часто не причисляли в реестриках, в том числе владельцев, крестьян. То есть дискриминировали всячески. И вот этим воспользовались лавочники, тем более уже образование стало как-то более-менее нормально появляться. Они устроили феминизм, цель была простая. Перераспределить деньги в семье между мужчинами и женщинами, чтобы женщины добрались до кошельков и начали, так сказать, им приносить денежки. Ну и сразу же, как только это началось, вы понимаете совершенно, что никаких эволюционных разработок этой темы быть не могло. Потому что было все так организовано, что здесь все равны, половой отбор практически не действует, Дарвина высмеяли с его бородатыми мужиками и прочее. В 13-м году было там пара французских, пара английских авторов, которые проехались танком просто по теории полового отбора, решив, что этого нет, не существует. И тему похоронили, поскольку равенство и братство, значит, которое предполагало наличие кошелька и у мужчины, и у женщины, вот, и позволило, собственно, развиваться экономике в начале 20 века, в том числе и западной, в первую очередь. Там было построено на женских деньгах все очень много чего. И, но тема сама из научного обихода вылетела, выпала. Почему? Потому что было как-то неприлично. Ну, равны и равны, не надо этого касаться. Не поощрялось, в общем. А постепенно все-таки возникают вопросы. Ну, такие простые. Ну, вот мы смотрим на шимпанзе. Вы можете соблазниться с шимпанзе?
Нет,
вряд ли. Ну, во-первых, лохматая, кривоногая. А во-вторых, если посмотреть на достоинства дамские, шимпанзевые, то там как-то и грудь как-то неважно повислая какая-то, и там ягодицы не такие круглые. А у человеческих-то дамочек-то все это торчит, как нужно, и висит. Возникает вопрос, как это так произошло-то? Люди начинают задумываться, почему у обезьян, ближайших родственников, не такие замечательные молочные железы, смотрящие в небо. Как? Почему это такие какие-то висюльки позорные? Что это за наши родственники? Ужас. И почему попка так не торчит, а соблазнительно, как у каких-нибудь латиноамериканок? Что происходит? То есть такие вопросы некоторые, особенно передовые исследователи, на Западе до сих пор задают, конечно. Но выясняется, что, собственно, оперировать-то не к чему. И возникают всякие глупости. Там, значит, вот мужики смотрят на это и на это, вот поэтому эти женщины имеют больше шансов вступить в репродуктивный контакт, а, мол, где вот это и наследуется. Но это не так.
А как?
Что?
А как тогда?
А вот это большой вопрос.
Не знаете.
Ответ, кое-какие ответы есть в этой книжке.
Ну что-то, все-таки скажите.
Ну, я могу сказать, что некоторые вещи, например, ценны действительно тем, что и мужчины, и женщины тайно проводят отбор. Ну, во-первых, надо твердо понять, что у нас как среди соловьев. То есть самец соловья охраняет гнездо, не подпускает никого, там бьется за свою самочку просто насмерть. Результат... Больше трети детей, треть детей чужие. Ну, вот. У человечества, на самом деле, ситуация не намного лучше. Значит, и здесь вопрос, как это происходит. Нас же должно интересовать не умозрительное обращение к тому, что вот нравится там грудь четвертого номера. Это можно об этом сколько угодно рассуждать, а как это происходит в реальности. Кто с этой грудью четвертого номера перенесет геном в следующем поколении или нет? То есть что на выходе-то? Сухой остаток какой? И выясняется, что далеко не все так, как
просто,
мы думали. Да, не, все так непросто. Ну, вот, и предпочтения, декларируемые в социальных системах людей, мало соответствуют предпочтениям по переносу генома. То есть далеко не всегда... Там, ну, как долгое время считалось, что самые крутые – это, значит, такие большие, могучие самцы. А потом, когда посмотрели генетическое наследование, выяснилось, что маленькие прохиндеи, оказывается, оставляют больше потомства. Да, но это классический пример, это та же самая вот Испания, когда там эти системы наследования, когда все оставалось старшему сыну.
Да? Майера?
Да. А младшим там, значит, это пара сапог и сабля.
И кот.
Шляпа с пером и вперед.
И кот еще.
Нет. Они садились все на корабли в какой-нибудь там на Фиджи, где через 3 года помирали все. Там оставалось по книгам, которые опубликованы, там оставалось 2-3%. Вот. И в результате происходило очень странное. Значит, трансформация испанского населения из такого очень-очень красивого, судя по описаниям, по морфометрии, по анализу скелетов.
А зачем же тогда они отправлялись к черту на рога? Почему дома не сиделось?
За деньгами.
За доминантностью.
Ну, за едой и доминантностью, потому что доминантность без денег при их системе наследования была невозможна. Они таким замечательным способом там, за 300 лет выбили наиболее блестящие умы, наилучшее там, население, то есть лучших мужиков интеллектуального. Даже знаменитый невролог Рамон и Кахал сражался на Кубе. Ну, вы меня извините.
Ну, слушайте, знаменитый писатель остался без руки,
да.
Как мы знаем.
То есть, иначе говоря, это была практика. Но вот эта практика, в результате произошел искусственный отбор. Причем, обратите внимание, какой. Сохранились не лучшие мужчины, там, значит, высокие, статные, красивые, которыми было все это дворянское население многочисленное, которое расплодилось, как тараканы на грязной кухне после завоза в Испанию латиноамериканского золота. Там же все это процветало за счет грабежа Южной Америки. И вот они размножились, там блестящие. Население, выкормленные, все хорошо. И потом, когда это продолжилось все по всей планете, все это смелось веником. В результате там мужики никудышные теперь, ну, вот, достаточно. То есть резко попадаются особые экземпляры. Но, в принципе, население помельчало.
Скажем так, по вашему мнению, будем говорить политкорректно.
Да, ну, я не склонен к политкорректности, потому
вы
что...
Вы тогда канал?
Я политику, как экономику, ни за науку, ни за занятия не считаю. Потому что, к сожалению, ситуация складывается так, что вот сейчас мы даже смотрим на наши выборы, это актуально. Можно повысить там, например, рейтинг? Можно, но для этого надо обращаться к биологическим механизмам, которые люди внутри себя прячут и выращивают.
Каким?
К сожалению, я не склонен распространять эти знания среди пиар-компаний на выборах.
Пусть это, деньги платят в этом смысле?
Это дорого стоит, да, пусть да. платят деньги, да, конечно.
Не, будем, есть, не будем говорить.
Нет, нет, не, нет, я не буду говорить по одной простой причине. Они, ребята, сообразительные.
Быстро возьмут, да,
ушлые, ушлые, да, конечно, ушлые очень. А и инструментов у них по воздействию на электорат, как было принято недавно говорить, нету. То есть, а те, что они используют, они откровенно не работают. И мы видим, что там, например, там за какого-нибудь, я несколько здесь отследил, за некого кандидата там как не проходит голосование какое-то, ну, какой-то митинг, еще что-то, там рейтинг его падает каждый раз. Ну, как в свое время вокруг Собчака. Он выступает очередной раз, рейтинг вниз, еще раз еще вниз. То есть, вот, к сожалению, этот механизм, он работает. И они не знают, что делать, обращаются к социальным принципам отношений, которые, как известно, в социально-биологических системах, ну, не работают. Можно простыми очень приемами увеличить там в 2-3 раза это число избирателей, которые будут голосовать за конкретного человека. Но для этого нужно понимать, что делаешь, и делать кальки, как у нас обычно делают кальки там достаточно убогих выборов там в Европе или в Америке, потому что там совершенно другое население. У нас еще много в населении людей, которые жили в системах двойных стандартов поведенческих еще в советские времена. И многие запомнили это, и многие живут по этому принципу. И это очень страшно, потому что, вот как раз продолжая тему мозг и власть, это очень интересно. Советский Союз, с моей точки зрения, я никому ее не навязываю, развалился, естественно, не потому, что там были экономические причины, они, конечно, были, политическое отсутствие, политические воли, это геронтократия, все это понятно. Все имело место в своих долях.
Но не это было главное.
Да, но главное было то, что любой секретарь обкома партии, я просто знал некоторых, приходил домой и клял то, чем он занимается, эту
всеми
власть.
Всеми словами. Да?
Всеми словами. Переодевался в джинсы, одевал футболку и бейсболку. И ехал на дачу. Вот в чем дело. Потому что люди, самое страшное, что может происходить с любой страной, и в этом отношении, дай бог, власти мозги. Ну, вот, в любой стране самое страшное, это когда каждый человек на своем маленьком месте, самый маленький человек, будет делать потихонечку немножко не так, как ему говорят. То есть будет противодействовать власти в мелочах. Но это сделало Советский Союз неуправляемой системой. То есть все были против, а поскольку сказать нельзя было, там же сплошные реляции, кстати, очень похоже на то, что происходит в настоящее время, но все про себя делали всякие пакости. То есть при первой возможности человек, когда мог поступить, значит, для Родины или против Родины, он про себя, когда его никто не видит, вот в чем ужас биологического подхода, он, действуя про себя под одеялом, он будет действовать против.
Даже есть известный случай, описанный в публицистике, что некоторые люди болели за команду шведов в матче СССР-Швеция по хоккею. Такая форма протеста против официоза.
Да там не только официоз, сейчас же еще хуже, потому что есть же экономические мотиваторы.
Ну да, да.
И человек каждый на своем месте по чуть-чуть. И вот это по чуть-чуть разваливает страну больше, чем любые там героические подвиги. Вот это вот как микро невидимое никому. Не оценивая никем. И поэтому нужно, конечно, радикально менять подход. Тут власти бы мозги потребовались. Не то, что надо вот все с ног на голову переставить. Нет. Нужно пользоваться биологическими подходами, законами, которые преодолеть с помощью социальных заклинаний, к сожалению, невозможно. Потому что социальные заклинания, это еще раз подчеркну, это инструмент отбора, а не инструмент управления. И вот ошибка глобальной власти во всем мире, то, что они пытаются системой управления действовать так, чтобы она действовала как система отбора. Она ей сопротивляется, ничего не работает.
Ну что же, на этой ноте мы передачу завершим. Я только напоследок хочу сказать, что наш гость еще и известный фотограф, хотя это для вас хобби,
И вот хотел... Ну, мозги снимать тоже приходится.
Ну, здесь в данном случае не мозги, здесь, явно не здесь мозги. Красивые всякие пейзажи.
Их вот... надо перевернуть.
А мы перевернем. Вот так, да?
Да.
Вот. Это календарь, выпущенный по вашим работам. Тоже, я считаю, необходимым показать нашим зрителям. А на этом мы передачу завершим. В студии был профессор Савельев. Я ведущий Дионис Каптарь.